Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня мы со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, благочинным Гайского церковного округа, говорим о празднике Троицы, о том, как сходил Святой Дух на апостолов, и что этому предшествовало, и что было спустя некоторое время. Кстати, вот слегка отвлекусь от нашей генеральной линии разговора. Смотрите, а вот иконография праздника Троицы. У нас есть новозаветная икона схождения Святого Духа на апостолов. Можно посмотреть, кто не помнит, в интернете и увидеть это изображение. Ну или в некоторых храмах эта икона кладется тоже на аналой в праздник Троицы. Но чаще всего на аналое лежит привычная нам икона Ветхозаветной Троицы. Самая известная – это Троица Андрея Рублева. И вот тут вопрос возникает. На самом деле сюжет этот гостеприимства Авраама, он относит нас к очень-очень давним временам. За множество столетий до пришествия в мир Христа Авраам принимает путников под Маврийским дубом. И вот ведь современные исследователи даже несколько спорят о том, что это вообще не образ Троицы, а это ангелы, никоим образом не соотносящиеся там с Богом Отцом, Сыном, со Святым Духом. Вот как это можно объяснить, то, что мы все равно используем в День Троицы именно эту икону?
Но если иметь в виду Троицу Андрея Рублева, иконописца, да, там мы можем видеть на самом деле глубокий образ, который преподобному Андрею удалось выразить. Это скорее действительно не относится даже к гостеприимству Авраама отчасти. То есть здесь изображен, вписан в контекст этого ветхозаветного сюжета, внутритроичный такой диалог. То есть, если обратить внимание на эту икону, три ангела, которые там сидят за столом, они как бы между собой беседуют, но при этом безмолвно. Там есть за столом чаша, в которой лежит голова тельца, и это прообраз крестной жертвы Спасителя, так считается. То есть, как будто бы это предвечный троичный совет о том, как будет именно попечение Бога о мире осуществляться. Вечный, который был еще до времен, до создания мира.
Предвечный совет Троицы, да?
Да. До создания мира. То есть, как будто бы здесь изображается такой безмолвный диалог Бога между собой, между лицами Святой Троицы. И можно видеть образы здесь благословения этой чаши. Один из ангелов, который посередине благословляет. Тот, который сидит справа, получается, как будто бы он благословение завершает уже. То есть, одна рука начинает благословение, вторая завершает. И тот, который слева, он принимает будто бы это. То есть, здесь, там много-много, на самом деле, это океан образов в этой иконе. Там даже вот, когда они за столом сидят, вот сам стол, он как будто в образе чаши сам заключен. То есть, там вот его контуры, они как будто бы собой его повторяют контуры большой такой чаши. Чаша, которую испил Господь, получается, чаша, о которой молился.
Да, если посмотреть, вот у меня сейчас открыто изображение этой иконы передо мной, действительно, вот в основном то, о чем вы говорите, мне известно, а вот про контуры чаши я сейчас слышу первый раз, не той чаши, которая стоит у них на столе, а вот именно то, как они сидят вокруг него, тоже своеобразная чаша получается.
Да. И вот даже образ правого ангела, который вот завершает благословение, есть тоже такое толкование, как будто бы он пододвигает немножко рукой чашу к ангелу, который находится слева. То есть, как будто бы это такое выражение, вот прими ее, испей ее сейчас до конца. Но это, конечно же, такие толкования, которые, скажем так, довольно поздние, имеют мало отношения к самой...
Но почему именно эта икона у нас лежит в храмах на аналое в День Троицы?
Но есть, конечно, и русская традиция такая, что именно на Троицу эту икону класть. Есть, кстати, богослужебная традиция. У нас же праздник Святого Духа идет следующий день после Троицы.
Да, Духов день.
Да, вот саму на сам праздник Троицы кладется рублевская обычная икона. А на
День Духов день сошествия Святого Духа.
Да. Апостола. Получается так, совершенно верно. То есть, как бы, само слово День Святой Троицы, мы же не можем какой-то отдельный день Бога сделать в нашем календаре. Не можем как-то вот, ну, если мы все время ему служим, То есть каждый день мы поминаем его, поминаем его милость, человеколюбие, воскресение. Вот как будто бы День Святой Троицы – это такой в нашем календаре действительно Божий день, в который мы завершаем воспоминания священной истории, идущие еще от начала Поста Великого, через Пасху, через Вознесение. И вот, и в день явления Святого Духа мы вот как бы приносим такую большую нашу жертву Богу за весь этот год, можно сказать, за всю нашу жизнь даже. Вот, и, видимо, благодаря этой русской традиции, вот, Троица Андрея Рублева, эта икона кладется у нас всегда на налой. То есть это такой отдельный Божий день. Специально это очень интересный день, вот это смысл в нем просто полный океан, это по-другому не сказать.
Да, ну вот, спасибо вам за это объяснение, оно, мне кажется, достаточно исчерпывающе показывает, для чего и почему именно эта икона символизирует тот праздник, который мы будем через несколько дней отмечать. А, возвращаясь к Духову дню, а это что за праздник? Ведь в русской традиции, не в русской, в славянской традиции, этот праздник часто связывают с умершими людьми, хотя это тоже исключительно народное его составляющая.
Ну да, это получается, конечно же, у нас у славян, то есть церковь, она преобразила традиции славянские, которые были очень, скажем так, связаны с какими-то вещами такими, с культом земли, например, там вот. Многие, кстати...
На Духов день земля-именинница.
Земля-именинница, да-да-да, только хотел бы это сказать. Да, земля-именинница, именина земли, там, кличальный понедельник, вот всякие такие разные слова есть. У нас, кстати, в Оренбургской области тоже вот земля-именинница, все время про это говорят, надеюсь, Святого Духа. А, то есть, как бы...
Ну, у вас земли много.
Да. У нас одна земля, одни поля, получается, да. То есть, это было связано еще с тем, что в этот день люди ждали, когда, наконец, будет дождь, потому что у нас очень жарко. Люди молились о том, чтобы дождь поскорее пришел, чтобы поля оросились и прочее. Вот. Много было, кстати, еще...
Крестные ходы вокруг полей совершались на Духов день.
Там много-много этого всего, конечно, было. Но особенно это связано было с Днем Мертвых. То есть, тот же самый, возвращаясь к нашему началу передачи, мы говорили о Шмемане, говорили о литургии смерти. И вот, скажем так, у славян очень большой был пласт их верований, связанный с культом предков. Культом земля, получается, она вся принимает предков. Земля есть, по сути дела, одни огромные предки, которые ждут тогда, когда им принесут жертву.
Один огромный гроб.
Один огромный гроб, да, получается. И мы посмотрим, кстати говоря, на какие-нибудь древнерусские какие-то песнопения, стихи там, или такие вот смыслы, типа там «Уйду в лес дубовый, ляг в гроб сосновый, буду там лежать, конец света поджидать». В таком стиле. Поэтому, скажем так, и славян, особенно восточных, это был очень важный день, когда... мертвых вспоминали, когда там венки пускали по воде, получается, там всякие разные, эти вот те же самые троицкие березки, которые мы в наших храмах ставим, это обрядовые дерева того времени. Считал, что духи умерших людей прилетают на эти березовые ветки, садятся на них, как вот птицы алконоста вот эти, которые изображаются часто, да, на старых, получается, старопечатных книгах. То есть, ну, именно христианство преобразило этот смысл так, что он уже больше не заупокойный. Он больше уже не является таким вот днем смерти, днем мертвых, там, днем еще чего-то, связанного с землей, с гробами и прочим.
А какой смысл Духова дня вот именно в нашем контексте? Потому что, ну, второй день Пятидесятницы. А в чем вот его именно христианский смысл?
Христианский смысл его именно в том, что, скажем так, отмечается день сошествия Святого Духа на апостолов, и через это преображение всего мира. То есть, если мы вчера, у нас был день, посвященный Богу, и, кстати, на Троице ведь всегда читается у нас на вечерней, которая тематически связана с Днем Святого Духа.
Сейчас мы вернемся к этому, это отдельный разговор.
Да-да-да. Там же идет молитва о мертвых, идет молитва о содержимых наших предков и тому подобного. Вот, то есть, как бы, это день... Я бы сказал так, вот, ну, я, скажем так, поэтически это изложу, потому что мне вот сложно сейчас вот говорить с точки зрения этнографии и науки, почему это так. Я скажу о том, что в этот день, получается, в День Святого Духа, мы отмечаем преображение всего мира и преображение старых смыслов. И их больше нет. Смерти больше нет. Об этом в Евангелии говорится прямо. Об этом говорится и в Деяниях. То есть смелость апостолов, проповедь о Христе и прочее говорится о том, что смерти нет больше. Уже не нужен культ мертвых. Уже не нужны все эти вот обрядовые вещи, связанные с мертвыми, потому что их души все уже у Господа. И именно Святой Дух, сойдя вот на эту землю, он ее преображает. Уже, скажем так, в этот день должно быть все иное. В этот день мы должны радоваться, славить Бога о том, что нам послал Святого Духа, о том, что, наконец, даже на службе на Троице мы молимся о схождении Святого Духа к нам. И я думаю, что я верую, действительно верую в то, что Господь в этот день сходит на нас. И если мы готовы к преображению, то Он нас преображает. Это такой вот, наверное, уникальный день в году, когда действительно мы сможем заново все это открыть, заново пережить преображение, обновление, получается, нашей жизни. И для этого уже нам не мертвые не нужны, там, не культ их какой-то, и не культ земли и т.д. Потому что все это старое, языческое. Мы уже новые христиане. То есть мы абсолютно обновленные новые люди. Я думаю, так. Но это я так поэтически изложил, как я хотел.
А я вот помню, что «не верь теплу до духового дня». Это с детства какая-то такая поговорка была. И несмотря на то, что Пятидесятница каждый день Троица, каждый год, вернее, Троица, приходится на какой-то свой день. Пасха может быть ранней, Пасха может быть поздней, Троица может быть ранней, Троица может быть поздней. Но вот считается, что настоящее лето начинается именно с Духового дня. Ну, он же всегда в понедельник.
Ну да, да, да. Но, скажем так, касаясь Оренбургской области, лето у нас начинается обычно очень рано.
Ну да, у вас там плюс 40 сейчас это...
Да-да-да, это совсем, скажем так, уже лето-лето, то есть не весна далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что беседуем мы сегодня со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, благочинным Гайского церковного округа Орской епархии. Отец Максим, а вот, коль скоро начали говорить про богослужебные особенности, главной, наверное, богослужебной особенностью для людей, которые ходят в храм, если вот спросить человека, который ходит в храм, в чем главная особенность службы на Троицу, человек скажет, хотя это не совсем, наверное, с литургической точки зрения верно, что будет служиться вечерняя с коленопреклоненными молитвами. Вот что это за особенность такая, почему она служится раз в году, такая вечерняя служба, и что это за коленопреклоненные молитвы?
Дело в том, что мы со дня Великой Среды, то есть со Страстной недели, мы прекращаем коленопреклонные моления в наших храмах, и вплоть до самого праздника Пятидесятницы мы, даже когда благословляем святые дары во время литургии, мы не встаем на колени, мы просто делаем поясной поклон. Такая традиция есть, скажем так, есть много связано с этим таких пар богословских моментов. Многие говорят, что вот, да, мы как бы в этот день вспоминаем, что Господь нам дал вечную жизнь, поэтому мы уже не рабы, но уже друзья Бога. Как бы так. Но вот эти молитвы, которые читаются на вечернее в день Пятидесятницы, они имеют скорее даже такой смысл, который был в ветхозаветно-патриархальной религии. Ведь в юбилейный день, а 50-й день – это юбилейный день, юбилейный год, это такой вот тоже у древних иудеев и другие, в этот день полагалось принести благодарственную жертву за, скажем так, все, что было в твоей жизни, за все, что с тобой творится, и это день благодарения такой. То же самое и в праздник Святой Троицы, мы читаем эти коленопреклонные молитвы, их три, но на самом деле их около семи, получается, то есть они совмещенные, в каждой молитве там по две, по три их. Мы благодарим за промысел Божий о нашем мире, о нас. Благодарим за то, что было с нами. И, наконец, молимся о людей, которые от нас ушли уже. То есть, вспоминаем людей, скончавшихся, веруем в их вечную жизнь у Господа Бога уже. Но и имеем дерзновение молиться и о одержимых. Так сказано в этой молитве. Последней молитве, получается, которая читается на этой вечерне. «И живайте содержимых». Здесь очень много разного тоже пара богословия на эту тему сложено. Скажем так, многие поэтому имеют поверье, что в Троицкую Родительскую Субботу перед праздником можно молиться за самоубийц якобы там и там подобное. Хотя церковь никогда об этом не говорила, как бы это не то, что не приветствовала.
Ну, церковь ничего не говорила и про запрет на молитву, запрет молитвы о самоубийцах. Это же тоже на самом деле, что одно определенная традиция, что другая традиция. просто сформировавшаяся в какой-то момент, но не имеющая под собой конкретного канона.
Да, ведь богословие смерти, вот тоже Шмеман, опять же, возвращаясь снова к нему в начало нашей программы, говорит о том, что мы не имеем никакого понятия о том, как посмертное существование происходит, как там люди вообще на том свете живут, чем они занимаются. Он говорит о том, что христианство верит и верило изначально, что люди, умершие во Христе, находятся у Бога. Вот. А что там дальше и как, это все уже, скажем так, тьма в облацах воздушных. Поэтому, скажем так, мы здесь... Я бы умолчал, я бы ничего не сказал о том, как там все это происходит, потому что я не знаю. Я никогда не стремился к тому, чтобы это познать как-то. Но верим, что люди, скончавшиеся у Бога. Но, опять же, молитва говорит о живых и одержимых. То есть люди, которые, видимо, после смерти оказались вне лица Божия, потому что из-за греха своего там или каких-то неисцеленных страстей они оказались уже не у Бога. Как Антоний Суржский, митрополит покойный, про это говорил. То есть как будто бы это человек, который с ранеными легкими восходит в горы и дышит горным воздухом, но он ему мешает, потому что он, его легкие просто убивают в это время. Так же и как-то и здесь. И вот мы в этот день имеем дерзновение за них молиться. Мы совершаем эту молитву, она такая единственная в году. При этом, конечно же, веруя в то, что, скажем так, любые наши молитвы о покойных, они Богом принимаются.
Тут мы опять, наверное, отходим от основной темы нашей беседы, но это очень важно. Более того, у нас завтра родительская суббота. И вообще вот эти несколько дней, они наполнены такими воспоминаниями явными церковными об ушедших. Поэтому все равно тут нельзя не сказать о том, что у нас, конечно, вы совершенно правы, не проработана, наверное, в христианском богословии вообще тема смерти. Не мудрено, что она веяна огромным количеством мифов, легенд, но она и не может быть проработана, поскольку никто никогда точно не скажет, что по ту сторону. Это же все равно для любого человека будет величайшей загадкой, а что будет там. И христианство предлагает лишь какие-то свои такие освященные традиции заключения о том, как это может быть. Христос только единственное, о чем нам говорил, говорил он много про смерть, но явное, что он не просто говорил, но и показывал, это воскресение. Воскресение из мертвых. И обещал нам это воскресение для всех. Вот. Это, наверное, то, о чем мы можем говорить осознанно, и то, о чем мы можем говорить очень уверенно. А вот все остальное, это, чтобы мы про это не говорили, как бы мы на эту тему не рассуждали, мы все равно в голове должны держать о том, что это вот очень мудрые, наверное, люди с большим христианским опытом когда-то сказали, но при этом это не является вот такой стопроцентной истиной, поскольку стопроцентного знания об этом быть не может.
Не то, что не может даже, а как бы церковь предлагает этим просто не интересоваться. То есть эти наши какие-то источники там о мытарствах, например, там о еще чем-то.
Ну, это вообще не имеет никакого отношения к канону.
Да, это скорее это парабогословие такое, то есть похоронное благочестие. Шмеман об этом тоже самое говорит много. Я вот сейчас углублюсь немножко в эту тематику снова. Говорит о том, что именно язычники интересовались этим посмертным существованием. Именно они, как бы сказать, боялись мертвых, они приносили им жертвы и т.д. Христианство предлагает этим не интересоваться, потому что смерть для нас, она является, скажем так, ну, чем-то абсолютно естественным. Да, мы умираем, но во Христе мы живы, то есть мы бессмертны. Мы люди, которые родились изначально и уже никогда не умрем. То есть и после смерти что там происходит, как оно будет, это уже неинтересно. Главное, что мы воскреснем из мертвых уже. Вот. Но с течением времени, конечно же, с 2000-летнего христианства сложилось такое похоронное благочестие, которое имеет, конечно, языческие корни отчасти, отчасти иудейские. Но, говорит, тот же отец Александр говорит о том, что если бы церковь, скажем так, не остановила, не разработала систему вот этих всех вот родительских дней, заупокойных молитв и прочего, то похоронное благочестие просто церковь поглотила абсолютно. Поэтому он говорит о том, что, в принципе, говорит, христианство предлагает этим не интересоваться.
Но все равно постоянно появляются какие-то произведения, очень мифологические, сказочные, но которые направлены, может быть, они адресованы разным людям, наверное. Это Юлия Вознесенская и «Посмертные приключения», это и Льюис «Расторжение брака». Это все попытка осмыслить то, что может происходить с человеком после смерти. Понятно, что вот, например, мне очень близка трактовка Льюиса, и мы в свое время очень много говорили об этой книге на радио «Вера».
Да, она абсолютно христианская книга, то есть здесь, скажем так, дело даже не в смерти, не в посмертном существовании, а в том, как именно происходит преображение человека после этого. Как вот человек снова идет к Богу.
Что у него есть возможность после смерти идти к Богу.
Да-да. Просто потому, что человек, вот когда у него умирает близкий человек ему, то есть статистика, скажем так, довольно плачевна. Сколько сейчас у нас умирает от коронавируса того же самого, да, людей? Сколько мы есть статистики на эту тему? Сколько там гибнет на дорогу в ДТП человек? Сколько умирает от, естественно, причин от сердца больного, от рака там и прочих болезней? Все это статистика. Но когда человек умирает, твой близкий, стремишься проникнуть за горизонт событий. Вот это, помните, «Интерстеллар» – прекрасный фильм Нолана, Кристофера Нолана.
Ну, а это вот вы напомните лучше сначала.
Да, это прекрасный фильм, я советую всем посмотреть. Фильм о том, как люди летят на другую галактику, чтобы спасти человечество.
Я подтверждаю, кстати, да, простите, что мне именно отец Максим в свое время посоветовал этот фильм. Я его уже потом многожды показывал разным людям. Он действительно очень хорошо... Это не сразу понимаешь. Нужно почти весь фильм проходит. Ну, ты понимаешь, что речь о жертвенности, еще о каких-то достаточно высоких вещах. Но вот когда уже этот фильм подходит к своему концу, когда это все вот приходит к остроте, ты понимаешь, что в этом как раз богословие.
Да, 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 да. Дело в том, что там есть такое понятие астрономическое – горизонт событий. Есть понятие черной дыры, то есть объекта, который, в принципе, уже найден, доказан и даже сфотографирован. Черная дыра – это такой объект, который поглощает, это, скажем так, это последняя стадия звездной эволюции. Когда звезда, скажем так, умирает, когда приходит срок ее кончины, из-за своей массы она превращается в черную дыру, объект, который всасывает все, буквально все, что находится вокруг него, и даже собственный свет. То есть оно даже не испускает света. И горизонт событий – это такое астрономическое понятие, которое богословие тоже применимо отчасти. Это момент, когда гипотетическое тело, летящее к черной дыре, пересекает ту черту, после которой невозможно что-то исследовать. Горизонт событий – это... момент, когда, скажем так, дальше уже ничего не исследовать невозможно. В фильме «Интерстеллар» для того, чтобы постичь закон гравитации, главный герой отправляется на космическом корабле в черную дыру и попадает потом в некое такое развернутое измерение. Но это, конечно же, фантастика, потому что, ну, по науке этого невозможно быть. То есть черная дыра просто буквально бы исчез и вечно бы в нее падал. То есть как бы со стороны наблюдателя это выглядело именно так. Вечное падение в эту самую черную дыру.
А он оказывается в пространстве.
Да, пространство...
Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук. Но вот там что-то такое.
Да-да-да, вот это, конечно, надо посмотреть. То есть это сейчас не изложить языком человека, это надо смотреть.
Ну, можно сказать, что он попадает во множественное пространство с бесконечными вариантами развития событий. И понимает, что единственно возможное – это любовь.
Да-да-да. Вот. Ну, а для нас, получается, если мы говорим снова о богословии смерти, скажем так, вот происходит смерть человека. И мы хотим за этот горизонт проникнуть, узнать об этом что-то, но мы не можем, потому что мы еще, скажем так, в нашем теле физическом и в эту самую черную дыру смерти мы не можем попасть. Только когда мы сами умрем, тогда мы это все увидим. И вот как бы понятие черных дыр и понятие смерти в данном случае, оно, и христианство опять же, оно говорит, не надо туда смотреть, не стоит. Не следует, потому что мы, люди, в наших телах, с нашим, скажем так, ограниченным сознанием, мы этого не можем понять. Конечно, есть всякие разные книги того же там Роберта Моуди, там «Посмерть существования», «Клиническая смерть», те, кто все это видел, т.д. Отец Александр Шмема об этом тоже говорит в своей книге и восклицает, говорит, мне кажется, скоро появится консультант по посмертному существованию в нашей Америке. То есть, как будто все это слово ставится на поток, как будто бы...
Как он говорил, напомним, что отца Александра Шмемана нет с 83-го года в живых, но, тем не менее, многие вещи, о которых он писал, характерны для Америки того времени, они характерны сейчас для всего мира. И вполне возможно, что у нас в России может появиться консультант по посмертному существованию.
Да, всякие разные коучи нынешние, которые там у нас везде в Инстаграме попадаются в рекламе.
А вы заметьте, кстати, отец Максим, что очень большинство, подавляющее большинство этих коучей тему смерти не касается. Она вот в запросах современного общества, которые обращаются к тем же коучам, да, обращаются к тем же коучам, тема смерти достаточно табуирована. Она вызывает слишком сильный страх.
Да, и именно потому, что нынешний весь, скажем так, коучинг, ну, лайф-коучинг, я его так назову, все эти лайфхаки по созданию там каких-то новых диет, по созданию там какого-то там курса радости, курса там, скажем так, счастливой жизни и прочего, смерть для них не нужна. Это страшная, пугающая вещь, которая уничтожает все живое, все лучшее, что есть в человеке.
Может быть, в этом есть христианство, если христианство говорит там не пытаться заглянуть по ту сторону горизонта, так, может быть, все силы надо направить на терапию людей, которые кого-то потеряли, и вот в этом будет подлинное христианство, как раз, подумал я.
Безусловно. Просто, опять же, это все, собственно, то, о чем отец Александр говорил, это христианские истины, шедшие с ума. То есть нынешняя вся эта цивилизация жизни, философия жизни, нынешние ее, скажем так, отчаянные попытки жить, исправиться, они характерны для нашего времени. То есть мы в России переживаем постсоветский период, он до сих пор идет. Он кончится, я думаю, очень нескоро, когда, наверное, наше поколение уйдет, 86-го года рождения, там поколение Y, поколение Z тоже, которые родились в 90-е годы при Ельцине, например, да,
никогда не произойдет, потому что будет следующее потрясение, будет поколение ковидное, будет поколение еще какое-то.
Поколение постковидное, поколение там, ну, постковидное, да, какое-то еще.
Потом поколение пост что-то еще, ведь у нас поколение, травмированное войной, да, поколение, травмированное репрессиями, поколение, травмированное еще какими-то событиями, Афганистаном, поколение, травмированное Чечней. И так далее, и так далее, и так далее. А представляете, сколько поколений были травмированы бесконечным количеством войн, которые происходили у нас в мире. Ведь в развитом обществе вот этот перерыв после Второй мировой войны, длящийся по сию пору, без таких тотальных войн, это самый длительный период без войн в истории человечества, хотя эти войны бесконечно происходят, продолжаются.
И мы несем на себе именно в России весь этот груз, получается, травм, еще раз травм, там, психотравм, там, житейских, жизненных, прочих, и, конечно же...
У нас, подождите, у нас время программы подходит к концу, а мы, вот, не хотелось бы завершать на такой ноте передачу, а все-таки давайте в конце программы еще раз вспомним о том, что у нас грядет замечательный праздник Троицы. Я вот начал неспроста эту программу с того, что говорю, у нас это такой один из самых русских праздников, когда храм украшают березками, когда какие-то сельские храмы украшают травой, когда люди приходят радостные, потому что еще только-только начинается лето, только-только входит оно в свою силу, еще все цветет, все благоухает, распускается, и погода хорошая. Давайте этому радоваться. И радоваться тому, что мы с вами вступаем в праздник Троицы снова и снова, из года в год.
Давайте я расскажу вот это напоследок такую смешную историю, которая была у меня, когда я служил в моем предыдущем приходе в храме Казанской иконы Божьей Матери города Орска. Когда я пришел туда настоятелем, мне все говорили: здесь на Троице традиции такие существуют. Ты, говорит, такого еще точно не видел. Я говорю: в смысле? Ну, там, говорит, храм исцеляет травой, а когда читают коленопреклоны и молитвы, люди плетут в это время венки. Я такой: ну, посмотрим, ладно, хорошо. И вот, значит, я читаю эти молитвы, в храме полная тишина, и на какой-то такой звук, как будто змея шипит вот так вот. И думаю, неужели змея заползла? Ну, мало ли, всякое бывает, там, насекомые, там, какие-то еще, может быть, живность какая-то есть. Поднимаю глаза от книги и вижу, что люди так вот берут траву, придут эти венки, взглядят себе на голову. Я такой: братья и сестры, давайте мы сейчас будем молиться, давайте перестанем. Они такие: хорошо, хорошо, поняли. Вот. Как-то я так немножко сбился с ритма молитвы, прочитал все три молитвы до конца, завершил вечернюю, потом выхожу, значит, говорить проповедь, даю крест в это время. Говорю: братья, пожалуйста, вы больше так не делайте, эти венки не плетите. В это время подходит ко мне наш староста, дядя Саша, берет большой венок и надевает прямо мне его на голову. На, батюшка. Я такой: все, спасибо.
А тоже на самом-то деле, может быть, они не отвлекаются таким образом от молитвы? Просто привыкли уже плести венки. А что, хорошая традиция тоже. Спасибо большое, священник Максим Бражников, пресс-секретарь Оржской епархии, благочинный Гайского церковного округа, настоятель кафедрального собора святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гаенбургской области. Был с нами в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Спасибо и до свидания.
До новых встреч. С праздником.
«Светлый вечер». На радио «Вера».